Здравствуйте! В эфире передача «На стыке». Сегодня мы продолжим говорить о романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Первая часть романа заканчивается, в общих чертах я вам ее обрисовал. Начинается вторая часть, начинается она с истории Маргариты. Вот с Маргаритой тоже не все так просто. Говорить о том, что это положительный образ, не приходится. Ни Маргарита, ни мастер совершенно не склонны к каким-нибудь христианским ценностям. Они не прощают, они не испытывают никакого милосердия. Вспомните хотя бы тот момент, когда Маргарита разнесла квартиру критика Латунского, погубившего мастера. Булгаков аттестует ее как женщину, в глазах которой горел всегда непонятный огонечек. Вообще, само имя ее Маргарита, конечно, безусловно, отсылает нас к Фаусту Гёте и, скорее всего, намекает на то, что Маргарита либо делала аборт, либо по каким-то другим причинам у нее не было детей. Как Эмма Бовари, Маргарита, конечно, не может жить с нелюбимым мужем, и ей хочется любви, любви, любви и так далее. Давайте послушаем фрагмент из фильма Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 1993 год.
Если ты сослан, то почему же ты не даешь о себе знать? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня. Я почему-то не верю в это. Ах, право, дьявол, я сложил душу, чтобы только узнать, жив он или нет.
Хоронят Берлиоза, Михаил Александрович. Председателя Массолита. Да, интересное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова.
А, так это все литераторы? За гробом идут?
А, натурально, натурально они.
Скажите, среди них нет критика Латунского?
Ну, он в четвертом году. Я вижу, вы ненавидите этого Латунского.
Еще кое-кого ненавижу. Только об этом неинтересно говорить.
Да уж, конечно, что тут интересного, Маргарита Николаевна.
Вы что, меня знаете? Я вас не знаю.
Ну, конечно, откуда же вам меня знать, Маргарита Николаевна? А между тем меня просили пригласить вас сегодня вечером в гости к одному очень важному иностранцу.
Кто вы такой?
Ну, хорошо, зовут меня Зазелла.
Но... вы что-нибудь знаете о нем?
Ну, скажем, знаю.
Умоляю вас, ради бога, скажите только одно, он жив?
Ну, жив, жив.
Ой.
Анна, только прошу вас, ну, без вскрикиваний.
Простите, но согласитесь, когда к женщине пристают на улице, приглашают куда-то в гости.
Ну, я приглашаю вас в гости к иностранцу совершенно безопасному. И уверяю вас, что ни одна живая душа в мире не будет знать об этом посещении.
А зачем я ему понадобилась?
Ну, об этом вы узнаете позже.
А что за иностранец такой? А, понимаю. Я должна ему отдаться.
Я уверяю вас, что любая женщина в мире была бы счастлива сделать это. Я разочарую вас. Этого не будет. Вы воспользуетесь случаем и узнаете
о мастере. Я еду.
Ну, тогда потрудитесь получить.
И начинается чертовщина. Начинается ночь весеннего полнолуния, в которую, значит, происходит шабаш, происходит весенний бал сатаны. Маргарита вызвалась быть королевой бала. Она получила от Азазелла, от одного из демонов из свиты Воланда, коробочку с кремом, натерлась, помолодела, обрела способность летать, вскакивает на щетку и, как ведьма заправская, летит на этот бал. Во время бала тоже происходят интересные моменты, которые без знания православной догматики не понять. Но чего стоит хотя бы один момент, когда Маргариту моют кровью? Наверное, с нее смывают крещение, поскольку она родилась еще до революции, а до революции страна была православной, и, скорее всего, маленькую девочку крестили. Но пусть она не носит крестика, это женщина 30-х годов. Однако крещение так просто не смыть, ее дважды моют кровью. Это напоминает мне обряд, который проделали над Юлианом Отступником, который решил возродить язычество в уже христианском Риме, как вы помните из курса истории. Закончилось это плачевно. Но вот он придумал такой обряд, что на помосте были установлены жертвенные животные, их убивали. Он шел под этим помостом, и этой кровью он смыл с себя печать Христа. Вот Маргариту дважды моют кровью, иначе она не может быть хозяйкой бала сатаны. После этого, почему Маргарита подставляет всем висельникам и всем убийцам и маньякам, которые съехались на этот бал, кстати, не появляются из пылающего камина, то есть можно заключить, что целый год они горят в аду, испытывают страшные муки, и только в один день Сатана способен дать им праздник, причем праздник исключительно плотский, напиться вина, предаться блудной страсти и так далее. Вот все эти висельники, маньяки, преступники, предатели прикладываются к колену голой женщины Маргариты, в то время, когда мы целуем руку священника. По-моему, параллель очевидна, да? То есть бал сатаны – это карикатура на христианское торжество. Все, что делает Воланд, это карикатура на Бога. Недаром же сказано, что сатана – это обезьяна Бога. На шее ее висит медальон с изображением пуделя. Это тоже не случайно. Это отсылка к Фаусту Гёте снова. Интересен факт появления Фриды, этой сумасшедшей женщины, которая своего ребенка задушила, засунув ему в рот платок. Почему Маргарита проявляет милосердие только в этом моменте? Может быть, потому что она сама так обошлась со своим ребенком и очень хорошо понимает эту Фриду. И даже когда уже после бала она находится в квартире номер 50, где расположилась шайка Воланда и он сам, и там она, вместо того, чтобы просить за мастера, когда Воланд предлагает ей исполнение одного желания, она просит за эту Фриду. Интересна реакция бегемота, который предлагает соткнуть все щели комнаты тряпками, чтобы милосердие не просачивалось. Вот один-единственный момент, когда прорывается женская жалость, сочувствие к женщине, которую она хорошо понимает. Но после этого Воланд разрешает ей попросить еще одно желание, и ей возвращают мастера. Давайте послушаем фрагмент из сериала Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», 2006 год.
Итак, Марго, чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Во что цените ваше колено? Только теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я.
Так стало быть, я могу попросить только об одной вещи?
Не попросить, потребовать. Потребовать, моя Донна.
Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
Ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно исключена, я уже не знаю, что и делать. Вы, судя по всему, человек исключительной доброты. Высокоморальный человек.
Я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей надежду. Она ждет, мессир. Она верит в мою мощь. Если она останется обманутой, я не буду иметь покоя всю жизнь. Так уж вышло.
А, это понятно.
Так вы сделаете это?
Ни в коем случае. Каждое ведомство должно заниматься своими делами.
Да.
Я этого делать не буду. А вы сделаете сами.
А разве, по-моему, случится?
Да делайте же, вот мучение.
Фрида! Королева! Тебя прощают. Тебя прощают. Не будут больше подавать платок. Королева. Благодарю вас. Прощайте.
Ну что ж, бегемот. Не будем наживаться на поступки непрактичного человека в праздничную ночь.
Конечно, мессир.
Итак... Это не в счет. Я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?
Алмазная Донна, советую на сей раз быть более благоразумной. Иначе фортуна может и ускользнуть.
Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера!
У меня опять начались галлюцинации.
Нет, нет! Ничего не бойся.
Не плачь, Марго, не дерзай меня, я тяжко болен.
Я с тобой. Я с тобой.
Да. Его хорошо отделали.
Да.
Мастер сломлен. Он уже не способен любить. И самое страшное, он не способен писать. А Маргарита от всех этих потрясений превратилась в ведьму. И здесь мы подходим к самому важному, о чем нужно обязательно сказать. Многое мы опустили. Весь сюжет пересказывать я не стал. Это не так важно. Но сейчас, внимание, центровой ключевой момент этой истории. Что Воланд дает в награду писателю, который послужил ему своим талантом, и его возлюбленной женщине этого писателя? Он дает им карикатуру, пародию на рай. Булгаков подчеркивает, что это не рай, в сне, который накануне приснился Маргарите. Она вдруг увидела мастера с клокоченными волосами, больным лицом, который ходил по какому-то странному миру, совершенно дикому и бесприютному, в котором так и тянет повеситься на какой-нибудь осине возле небольшого домика. Маргарита восприняла этот сон как знак того, что она его скоро увидит, но, может быть, это сон как знак того, что с ними будет в дальнейшем, их вечная участь. Вот тот самый покой, не свет, а покой, который дает Воланд, он достаточно страшен. По-моему, отец Андрей Кураев первый, кто обратил внимание на то, что этот самый покой, то есть этот самый домик, в котором будут жить мастер и Маргарита, это домик, который дает им Воланд, это на самом деле чуть-чуть улучшенная банька с пауками Достоевского. Помните, у Достоевского «Преступление и наказание» один из персонажей говорит, все говорят, вечность, вечность, что-то такое огромное. Мне кажется, что вечность – это вот банька с пауками, и вот ты там сидишь, и больше нет ничего. И вот этот покой, этот домик мастера и Маргариты, это в сущности вот эта банька с пауками. Просто к этой баньке пристроили крышу, обсадили ее вокруг вишнями. Там появился слуга, гусиное перо. И самое интересное, что мастер будет выводить гомункулуса, то есть человека из пробирки, из реторты, в этом самом домике. Но ведь это мечта не Фауста, это мечта Вагнера. То есть Воланд навязывает Фаусту, а мастер – это новый Фауст, параллели очевидны. Он навязывает ему вагнеровский идеал, то есть идеал ученого. Помните, как Фауст аттестует Вагнера? Он говорит, что этот, в общем, дуболом, ему непонятно вообще душевные томления, вот он только как червь грызет гранит науки, и, в общем, Вагнер Фаусту неприятен. И вот представьте, вечность, вечность без Бога, вечность без света, вечность без причастия, наедине со сломанной душой и с женщиной, которая стала ведьмой. Я думаю, что лет через 10, 50, 100, эти отношения будут совсем другие. Дело в том, что у мастера Маргариты нет детей. Это такие Адам и Ева наоборот. Для того, чтобы прочувствовать этот момент, я бы советовал своим радиослушателям прочитать пьесу Сартра «За закрытыми дверями». По-моему, это пьеса, продолжение того, что случилось с мастером Маргаритой. В пьесе Жана Поля Сартра три главных героя, тоже на всю вечность, оказываются запертыми в одной комнате. Страсти, которые существуют в душах людей, начинают сталкиваться. И эти страсти порождают страдания. Я предлагаю представить хотя бы на секунду, что вы никогда не выйдете из той комнаты, в которой сейчас слушаете мою радиопередачу. Вот представьте, вы больше никогда в жизни, никогда не выйдете из этой комнаты. Почувствовали, да, как страшно? То же самое Воланд приготовил мастеру и Маргарите. Итак, в завершении нашей передачи хочется сказать следующее. Мне кажется, что роман «Мастер и Маргарита» – это роман о реальности существования ада. И тот человек, писатель он или не писатель, который захочет туда попасть, который сделает этот выбор, он туда и попадет на вечную муку. Роман «Мастер Маргарита» – роман предупреждения всем тем, кто заигрывает с нечистой силой. Но на этом время нашей передачи истекло. Всего хорошего, до новых встреч!